Какая-то дама приходила за справкой, сказала Ирена из последних сил, как только за той закрылась дверь. Самый страшный миг миновал. Ее муж ничего не ответил и спокойно прошел в столовую, где стол был уже накрыт к завтраку. Ирене казалось, что воздух обжигает ей то место на пальце, которое было обычно защищено прохладным обручем кольца, и что все смотрят на это обнаженное место, как на клеймо. За завтраком она все время прятала руку, но напряженные нервы издевались над ней, и ей чудилось, что муж неотступно смотрит ей на руку и преследует взглядом каждое ее движение. Она всеми силами старалась отвлечь его внимание и беспрерывными вопросами поддерживала беседу. Она то и дело обращалась к нему, к детям, к гувернантке, то и дело разжигала разговор огоньками вопросов, но у нее не хватало дыхания, и беседа снова гасла. Она силилась казаться веселой и заразить своим весельем других. Она дразнила детей, напускала их друг на друга, но они не смеялись и не спорили. В ее веселости была, должно быть, какая-то фальшь. Она сама это чувствовала. И эта фальшь действовала на других. Чем больше она старалась, тем неудачнее выходила. В конце концов, она утомилась и умолкла. Остальные тоже молчали. Она слышала только тихий звон тарелок да голос страха внутри. Вдруг муж спросил: «А где же твое кольцо?» Она вздрогнула. Внутри громко раздалось: «Кончено». Но инстинктивно она все еще сопротивлялась. Она понимала, что теперь нужно напрячь все силы. Еще одну только фразу, одно только слово, найти еще только ложь, последнюю ложь. Я его отдала почистить. И как бы окрепнув от этой неправды, она прибавила решительно: «Послезавтра я за ним схожу. Послезавтра». Теперь она связана. Если обман не удастся, он должен рухнуть. И вместе с ним погибнет и она. Она сама себе определила срок, и в ее смятенный страх вдруг проникло новое чувство, нечто вроде счастья, что решительная минута так близка, послезавтра. Отныне она знала срок и чувствовала, как это сознание затопляет ее страх каким-то странным покоем. Внутри нарастало что-то новое, новая сила, сила жить и сила умереть. Твердая уверенность в близкой развязке внесла в ее душу неожиданную ясность. Нервозность каким-то чудом уступила место зрелой рассудительности, а страх сменился ей самой непонятным чувством прозрачного покоя, благодаря которому все события в ее жизни предстали ей вдруг ясными и в своем истинном значении. Она измерила свою жизнь и увидела, что она все еще много значит, если только ей удастся сохранить ее в таком новом и возвышенном смысле, который она постигла в эти дни страха. Если она может начать новую жизнь, чистую, ясную, без лжи, она к этому готова. Но для того, чтобы жить разведенной женой, обманувшей мужа, опозоренной для этого, этого она слишком устала, и слишком устала также продолжать эту опасную игру в подкупаемый на срок покой. Она чувствовала, что сопротивление уже немыслимо, что конец близок, что ее в любую минуту могут предать муж, дети, все кругом, она сама. Убежать от вездесущего врага было невозможно, а признание, единственное прибежище, было для нее недоступно. Теперь она это знала, оставался один только путь, но оттуда не было возврата. Утром она сожгла письма, привела в порядок свои безделушки, но избегала детей и вообще всего, что ей было мило. Она сторонилась радости и соблазнов, боялась, что напрасное колебание только затруднит ей принятое решение. Потом она вышла на улицу. Ей хотелось в последний раз испытать судьбу, не встретится ли ей шарлатанка. Она уже бесцельно бродила по улицам, но уже без прежнего чувства напряжения. Что-то в ней устало. У нее не было сил продолжать борьбу. Она бродила точно по обязанности целых 2 часа. Этой особы нигде не было. Она уже не огорчалась. Ей даже не хотелось больше встретиться с ней. Настолько она чувствовала себя обессиленной. Она вглядывалась в лица прохожих, и все они казались ей чужими, мертвыми, безжизненными. Это было словно уже далеко. Утрачено все. И больше ей не принадлежала. Вдруг она вздрогнула. Ей показалось, что, оглянувшись, она уловила по ту сторону улицы в толпе взгляд мужа. Тот странный, жесткий, толкающий взгляд, которым он смотрел на нее последнее время. Она стала боязливо вглядываться, но та фигура быстро исчезла позади проезжавшего экипажа, и она успокоилась, вспомнив, что в этот час он всегда бывает в суде. В своем волнении она потеряла представление о времени и явилась к завтраку с опозданием. Но и мужа против обыкновения дома еще не было. Он пришел только 2 минуты спустя, и ей показалось, что он слегка взволнован. Она сосчитала, сколько часов остается до вечера, и испугалась, что их так много. Как все это странно! Как мало нужно времени, чтобы проститься! Каким все кажется незначительным, когда знаешь, что ничего не можешь взять с собою! На нее напала какая-то сонливость. Она механически вышла на улицу, пошла наугад, ни о чем не думая и ничего не замечая. На каком-то перекрестке кучер едва успел осадить лошадей. Она уже видела налетавшие на нее дышло. Кучер выругался. Она даже не оглянулась. Это было бы спасением или отсрочкой. Случай мог избавить ее от решения. Она устала, пошла дальше. Как приятно было ни о чем не думать и только смутно ощущать темное чувство конца, тихо спускающийся и все окутывающий туман. Но вот она подняла случайно глаза, чтобы посмотреть, какая это улица, и вздрогнула. В своих скитаниях она добрела почти до самого дома своего возлюбленного. Что это? Знак? Быть может, он еще в состоянии ей помочь? Он, наверное, знает адрес этой особы. Она чуть не задрожала от радости. Как это она раньше не подумала об этом? Ведь это так просто. Она сразу ожила. Надежда окрылила вялые мысли, и они закружились в беспорядке. Он должен пойти с нею к этой особе и раз навсегда покончить с этим. Он должен пригрозить ей и потребовать, чтобы она прекратила вымогательство. Возможно даже, что удастся с помощью некоторой суммы заставить ее покинуть город. Ей вдруг стало жаль, что она так дурно обошлась с несчастным. Но он поможет ей. Она в этом уверена. Как странно, что это спасение пришло только теперь, в последний час. Она быстро взбежала по лестнице и позвонила. Никто не открывал. Она стала прислушиваться. Ей показалось, что за дверью слышны осторожные шаги. Она позвонила вторично. Снова молчание. И опять тихий шорох за дверью. Она потеряла терпение, стала звонить и звонить без конца, ведь речь шла о ее жизни. Наконец за дверью что-то зашевелилось, щелкнул замок и приоткрылась узкая щель. «Это я?» – произнесла она поспешно. Тогда он словно в испуге открыл дверь. «Это это вы, сударыня?» – бормотал он смущенно. «Я... простите, я не ожидал, что вы придете. Простите, что я в таком костюме». Он указал на рукава своей рубашки. Он был без воротничка и с расстегнутой грудью. «Мне необходимо с вами поговорить. Вы должны мне помочь», — сказала она с нервным волнением, потому что он все еще держал ее на пороге, как нищую. «Не можете ли вы впустить меня и выслушать одну минуту?» — прибавила она раздраженно. — Прошу вас! — пробормотал он смущенно, бросив взгляд в сторону. — Только сейчас я не могу. — Вы должны меня выслушать, ведь это ваша вина. Вы обязаны мне помочь. Вы должны добыть мое кольцо. Вы должны... Или скажите, по крайней мере, где... Она живет. Она меня все время преследует, а теперь исчезла. Вы обязаны? Слышите? Вы обязаны? Он пристально смотрел на нее. Только теперь она заметила, что произносит какие-то бессвязные слова. Ах, да, ведь вы не знаете. Так вот, ваша возлюбленная... Ваша прежняя. Эта особа видела, как я уходила от вас последний раз. И с той поры она меня преследует. Вымогает у меня деньги. Она замучает меня до смерти. Теперь она отняла у меня кольцо. И мне необходимо получить его назад. Сегодня вечером оно должно быть у меня. Я так сказала. Сегодня вечером. Так вот... Помогите мне. Но я... Вы согласны мне помочь или нет? Но я не знаю никакой особы. Я не понимаю, о ком вы говорите. И никогда не имел никакого отношения к вымогательницам. Я не могу. Он был почти груб.
«Так вы ее не знаете? Она, значит, все это сочинила? Между тем она знает ваше имя, знает, где я живу, быть может, неправда, и то, что она меня шантажирует. Быть может, мне это снится все?» Она громко рассмеялась. Ему стало не по себе. У него мелькнула мысль,
Не сошла ли она с ума? Так сверкали ее глаза. Она была сама не своя, говорила бессмысленные слова. Он испуганно оглянулся. «Прошу вас, сударыня, успокойтесь. Уверяю вас, вы ошибаетесь. Это совершенно невозможно. Должно быть... Нет, я сам ничего не понимаю. С такого рода женщинами я не знаком. Те две связи, которые у меня были за время моего, как вам известно, краткого пребывания здесь, не такого порядка. Я не хочу называть имен, но это так смешно. Уверяю вас, это какое-то недоразумение.
Так значит, вы не хотите мне помочь?
Разумеется, если я могу.
Тогда идемте. Мы вместе пойдем к ней.
К кому идти?
Она схватила его за руку, и он опять с ужасом подумал, что она сошла с ума.
К ней! Пойдете вы или нет? Ну, разумеется.
Его подозрение окрепло, когда он увидел, с какой жадностью она его торопит.
Разумеется.
Так идемте же. Речь идет о жизни или смерти. Он сдержался, чтобы не улыбнуться. Вдруг он принял официальный тон.
Извините, сударыня, но в настоящую минуту я лишен возможности. У меня сейчас урок музыки. Я не могу прервать.
Так-так, громко рассмеялась она ему в лицо. Так вы даете уроки музыки в сорочке. Лжец! И вдруг, охваченная какой-то мыслью, она бросилась вперед. Он старался удержать ее. Так это шантажистка у вас. Здесь. Вы чего доброго с нею заодно? Вы, может быть, делитесь тем, что вымогали у меня, но я ее поймаю. Мне теперь ничего не страшно.
Она громко кричала. Он держал ее крепко, но она боролась, вырывалась и бросилась к дверям спальни.
Какая-то фигура, очевидно, подслушивавшая разговор, отскочила от двери. Ирена изумленно смотрела на незнакомую даму в несколько небрежном туалете, поспешно отвернувшую лицо. Ее возлюбленный бросился за нею следом, чтобы задержать и предотвратить несчастье, потому что считал ее безумной, но она сама тотчас же вышла из комнаты.
«Простите!» – пробормотала она.
В голове у нее все смешалось. Она больше ничего не понимала, она чувствовала только отвращение, бесконечное отвращение.
«Простите!» – повторила она, видя, что он провожает ее встревоженным взглядом.
«Завтра!» «Завтра!» «Завтра вы все поймете. То есть я сама ничего больше не понимаю».
Она говорила с ним, как с чужим. Ничто не напоминало ей о том, что она когда-то принадлежала этому человеку. Она почти не ощущала своего собственного тела. Теперь все еще больше перепуталась. Она знала только, что где-то здесь кроется ложь. Но она была слишком утомлена, чтобы думать, слишком утомлена, чтобы смотреть. С закрытыми глазами шла она по лестнице, как приговоренный на эшафот.
Когда она вышла, на улице было темно. Быть может, мелькнула у нее мысль, та поджидает ее напротив. Быть может, в последнюю минуту придет спасение. Ей хотелось сложить руки и молиться какому-то забытому Богу. О, если бы можно было купить еще хоть несколько месяцев до лета и пожить мирно вдали от вымогательницы, посреди полей и лугов, одно только лето! Она жадно всматривалась в темноту улицы. Ей казалось, что в воротах кто-то сторожит. Но когда она подошла ближе, фигура отошла в тень. Одно мгновение ей почудилось, что этот человек похож на ее мужа. Она уже второй раз пугалась сегодня, думая, что узнает его и его взгляд на улице. Она остановилась, чтобы убедиться, он это или нет, но фигура скрылась в темноте. Она тревожно двинулась дальше со странно напряженным ощущением в забытии, словно от обжигавшего сзади взгляда. Она оглянулась еще раз, но никого больше не было видно. Аптека была поблизости. Она вошла с легкой дрожью. Аптекарь взял рецепт и принялся за приготовление. В эту короткую минуту она увидела все: блестящие весы, хорошенькие гирьки, маленькие этикетки, а наверху, в шкапах, строй эссенций с непонятными латинскими названиями, которые она бессознательно принялась читать подряд. Она слышала, как тикают часы, вдыхала своеобразный запах, жирно-сладкий запах лекарств. И припомнила вдруг, как в детстве она всегда просила у матери позволения пойти в аптеку за лекарством, потому что ей нравился этот запах и странный вид множества блестящих тиглей. И вдруг она с ужасом подумала, что забыла проститься с матерью. И ей стало мучительно жаль бедную женщину. Как бы она испугалась, думала Ирена с содроганием, но аптекарь уже отсчитывал из пузатого сосуда светлые капли в синюю склянку. Она наблюдала неподвижно, как смерть переходит из большого сосуда в маленький, откуда скоро перельется в ее жилы, и по телу ее пробегал озноб. Мысленно, как под гипнозом, смотрела она на его пальцы, втыкавшие теперь пробку в наполненную склянку и теперь оклеивавшие опасное отверстие бумагой. Все ее чувства были скованы и разбиты этой жуткой мыслью. «Две кроны, пожалуйста», — сказал аптекарь. Она очнулась от оцепенения и оглянулась кругом, не соображая, где она. Затем машинально опустила руку в сумочку, чтобы достать деньги. Она была все еще словно во сне, посмотрела на монеты, не сразу их распознавая, и невольно замешкалась с подсчетом. Вдруг она почувствовала, что кто-то взволнованным движением отстраняет ее руку, и услышала звон монет о стеклянную тарелку. Чья-то протянутая рука взяла склянку. Она невольно обернулась, и взгляд ее окаменел. Рядом стоял ее муж с крепко сжатыми губами. Он был бледен, а на лбу блестели капли пота. Она почувствовала, что теряет сознание, и должна была опереться на стол. Теперь ей стало ясно, что это его она видела на улице, и что это он сейчас сторожил в воротах. Что-то в ней еще там каким-то чутьем узнало его, и в ту же секунду смятенно отреклось. «Пойдем», — сказал он глухим, сдавленным голосом.
Она взглянула на него неподвижным взглядом и внутренне, с какой-то глухой, глубокой области сознания, удивилась тому, что повинуется, и пошла за ним, сама не сознавая, что идет. Они шли по улице рядом, не глядя друг на друга. Он все еще держал склянку в руке. Один раз он остановился и вытер влажный лоб. Невольно остановилась и она, сама того не желая и не сознавая, но взглянуть на него она не решилась. Оба молчали. А между ними стоял уличный шум. На лестнице он пропустил ее вперед, и как только она почувствовала, что его нет рядом, у нее задрожали ноги. Она остановилась и прислонилась к перилам. Тогда он взял ее под руку. От этого прикосновения она вздрогнула и пробежала последние ступеньки бегом. Она вошла в комнату. Он последовал за нею. Тускло мерцали стены. С трудом можно было различить отдельные предметы. Они все еще не произнесли ни слова. Он сорвал со склянки бумажный колпачок, откупорил ее и вылил содержимое. Затем отбросил склянку в угол. Она вздрогнула от звона разбитого стекла. Они все молчали и молчали. Она чувствовала, как он себя сдерживает. Чувствовала, не глядя на него. Наконец он подошел к ней близко, совсем близко. Она чувствовала его тяжелое дыхание и видела неподвижным, затуманенным взором, как сверкали его глаза в темноте комнаты. Она ожидала, что он даст волю своей ярости, и вздрогнула, когда он крепко взял ее за руку. Сердце перестало биться, и только нервы дрожали, как напряженные струны. Она всем существом ждала кары и почти жаждала его гнева, но он все молчал, и она с бесконечным изумлением поняла, что он подошел к ней с нежностью. «Ирена», — сказал он, и голос его прозвучал необыкновенно мягко. Долго ли еще мы будем друг друга мучить? И вдруг судорожно, с невероятной силой, как сплошной безрассудный звериный крик, хлынуло ее накопившееся, подавляемое все эти недели рыдание. Словно чья-то разгневанная рука схватила ее изнутри и трясла, трясла. Она шаталась, как пьяная, и упала бы, если бы он ее не поддержал. «Ирена!» — успокаивал он ее. «Ирена! Ирена!» Все тише, все ласковее, произнося это имя, точно хотел все возрастающей нежностью слова усмирить отчаянное смятение судорожных нервов. Но в ответ раздавались лишь рыдания, дикие порывы, волны страдания, раздиравшие все тело. Он понес это содрогающееся тело к дивану и уложил его. Но рыдания не утихли. Судорога слез сотрясала тело, подобно электрическим разрядам. Волны холодного трепета пробегали по измученной плоти. После долгих дней невыносимого напряжения нервы не выдержали, и без удержу бушевала мука в бесчувственном теле. В страшном волнении он держал трепещущее тело, трогал холодные руки, целовал сначала ласково, а потом в диком порыве испуга и страсти ее платье, ее затылок, но дрожь все по-прежнему терзало лежащую, а изнутри набегали порывистые, наконец, раскованные волны рыданий. Он коснулся холодного, залитого слезами лица и почувствовал бьющиеся жилы на висках. Ему стало невыносимо страшно. Он опустился на колени, чтобы быть ближе к ее лицу. «Ирена!» И снова прикасался к ней. «Почему ты плачешь? Теперь ведь все прошло. Зачем же мучиться? Ты не должна бояться. Она никогда больше не придет. Никогда!» Она вздрогнула. Вздрогнула опять. Он держал ее обеими руками, чувствуя это отчаяние, которое раздирало ее измученное тело. Он испытывал такой страх, словно он убил ее. Он целовал ее беспрестанно и шептал смятенные извиняющиеся слова. «Нет, нет, никогда больше. Я клянусь тебе. Я ведь не мог ожидать, что ты так испугаешься. Я хотел только позвать тебя, чтобы ты вспомнила свой долг, только чтобы ты ушла от него навсегда, навсегда, к нам, назад. Ведь у меня не было выбора, когда я об этом узнал случайно. Я же не мог сказать тебе сам. Я думал все время, что ты придешь, потому-то я и подослал эту бедную женщину, чтобы она вынудила тебя. Это несчастное существо, артистка, лишилась места. Она неохотно шла на это, но я настаивал. Я вижу, что был неправ. Неправ. Но я хотел, чтобы ты вернулась. Я ведь давал тебе понять, что я готов, что я ничего другого не хочу, как только простить. Но ты меня не понимала. Но так далеко я не хотел заходить. Я так страдал, видя все это. Я следил за каждым твоим шагом. Ради детей, понимаешь, ради детей я обязан был заставить тебя. Но теперь ведь все прошло. Теперь все будет опять хорошо. Из бесконечной дали она смутно слышала раздававшиеся близко и в то же время непонятные слова. В ней бушевал шум, заглушавший все смятенные чувств, в котором тонули все ощущения. Она ощущала прикосновение к своей коже, поцелуи и ласки, и свои собственные уже остывающие слезы. Но кровь внутри звенела глухим, угрожающим звоном, который мощно нарастал и вот уже гремел, как яростные колокола. Потом она потеряла сознание. Очнувшись от обморока, она чувствовала, что ее раздевают. Видела точно сквозь густые облака лицо мужа, ласковое и озабоченное. Затем она канула глубоко во мрак, в долгожданный черный безгрезный сон без сновидений. Когда она на следующее утро открыла глаза, в комнате было уже светло. И в себе самой она ощутила свет, проясненную и словно очищенную грозой собственную кровь. Она старалась припомнить, что с ней было, но ей все еще казалось, что она видит сон. Ее смутные ощущения представлялись ей нереальными, легкими и освобожденными, словно когда витаешь во сне по комнатам, и чтобы убедиться, что это явь, она стала ощупывать себя. Вдруг она вздрогнула. На пальце у нее блестело кольцо. Она сразу пришла в себя. Бессвязные слова, которые она не то слышала в полуобмороке, не то не слышала. Смутное, но вещее чувство в прошлом, не посмевшее стать мыслью и подозрением, все это теперь вдруг сплелось в ясную картину. Она сразу все поняла. Вопросы мужа, изумление возлюбленного. Все узлы распутались, и она увидела страшную сеть, которой была оплетена. Ей стало обидно и стыдно. Снова задрожали нервы, и она почти пожалела о том, что очнулась от этого безгрёзного, безмятежного сна. Рядом раздался смех. Дети встали и шумели, как проснувшиеся птички, радуясь молодому дню. Она явственно различала голос мальчика и впервые удивилась тому, как он похож на голос отца. Легкая улыбка слетела ей на уста и затихла на них. Она лежала с закрытыми глазами, чтобы глубже насладиться всем этим, что было ее жизнью, а теперь и счастьем. Внутри что-то все еще слегка болело, но то была отрадная боль. И жгла она так, как жгут раны, прежде чем зарубцеваться навсегда.